Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Есть такая байка, широко известная в узких церковных кругах, о том, как в монастыре некая послушница, матушка, исповедуется отцу игумену и долго-долго говорит про то, как ее одолевает уныние. Этот грех уныния, страшное уныние, такая страшная вещь со мной происходит. Игумен долго слушает ее, слушает, говорит: понимаете, уныние – это для монахов, у вас просто депрессия. Вот когда мы говорим о вещах таких внутренних, уныние, депрессия, обида, прощение, эмоции, мы всегда оказываемся на стыке христианской веры и психологии. И вот на этом стыке мы сегодня попытаемся о проблеме обид и прощения поговорить, и в гость у нас сегодня для этого самый подходящий – Елена Триандафилова, преподаватель возрастной психологии и педагогики на Богословско-миссионерском факультете Алматинской духовной семинарии, семейный консультант. Добрый вечер, Елена Ивановна.
Добрый вечер.
Елена Ивановна, в списке ваших компетенций, как теперь выражаться стало модным, помимо того, что вы жена священника, помимо того, что вы преподаватель, психолог, вы еще и многодетная мама. У вас сколько деток?
Пятеро.
Вот, это очень интересно, потому что что у вас получается первичным? Вы семейный консультант, потому что вас своя семейная история научила чему-то в жизни? Или вы сначала научились, а потом стали строить свою семью по тем законам, которым научились, как психолог?
Вы знаете, самая большая для меня школа и, успешная, это моя семья. Я многому научилась своей семье благодаря моему мужу, воспитанному также в патриархальной семье, в правильной, с правильными семейными ценностями. И вот благодаря личному опыту, приобретенному в воспитании детей, на основании наших православных традиций, как это на самом деле полезно, как это приносит радость и как дети начинают с нас брать пример, когда мы сами послушны, когда мы прощаем, когда мы применяем эти заповеди в своей жизни на практике, когда это происходит, происходят такие перемены в семейной жизни, видишь плоды в детях, естественно, хочется этим поделиться. Ну и как-то оно так, наверное, по Божьему промыслу получилось, что люди стали обращаться, и я параллельно уже получала образование.
То есть этому, в принципе, где-то учат? Я имею в виду той специальности, по которой вы сейчас являетесь преподавателем в семинарии. То есть есть некое заведение учебное, где можно приобрести эту профессию профессионально. Или это все интуитивно, это все пока в процессе созидания, где-то собственный опыт, где-то что-то почитали, где-то что-то осмыслили, где-то что-то соединили вместе. Как это все можно сейчас охарактеризовать? На какой стадии она находится?
Да, я поняла. Но вообще я по образованию педагог, а дополнительное образование получила на нашем факультете. Там преподается православная психология и педагогика. Очень интересно. У нас опытный уже старый преподаватель, замечательная женщина, которая именно и обучает там, и как правильно воспитывать детей, как относиться в семейной жизни к супругу, но это все по святым отцам. Феофан Затворник, все это рассматривается очень глубоко, интересно, но параллельно еще и с психологическим образованием приходилось как-то справляться, но это все вкупе. Я скажу вам, как-то я ответила такую фразу на вопрос проректора нашего одного из университетов, математика по образованию, который завел со мной беседу о духовных законах. Есть физические законы, а есть духовные. И когда я стала ему объяснять, как это работает на самом деле, что такое заповеди, ему стало так интересно, он меня спросил, а какое у вас образование? И тогда я так просто как-то сказала, это, наверное, образование свыше. Он говорит, как здорово, есть высшее образование, да, есть образование свыше. Когда вот это дается именно вот так вкупе, о чем вы говорите, и опыт, и общение, и чтение святых отцов, изучение этого всего параллельно. Наверное, только так можно как-то гармонично, ну, в полноте получать какие-то результаты, ну, и самой сформироваться как личность. Я думаю, что вот слово «образование», да, если понимать, что слово «образ», вот образ хорошей жены мне удалось как-то получить, что ли, путем собственного личного опыта в своей семье.
Вот это мне понятно. Мне совершенно непонятно другое. Каким образом стать квалифицированным семейным консультантом и даже в собственной семье стать хорошей женой в 21 веке, помогает чтение святых отцов 19 даже века, тем более, что они по большей части были монахами. И каким образом это может помогать выстраивать взаимоотношения с детьми современными, вот хотелось бы как-то конкретизировать, потому что не очень понятно.
Ну, знаете, я думаю, что православные люди как-то разделяются на теоретиков и на практиков. Потому что есть в основном те, кто читает, изучает, слушает, много знает. А есть люди, которые применяют это на практике. То есть, которые стараются как-то в своей жизни это реализовать. Ну, допустим, даже взять постулаты нашей семейной жизни, да, вот христианские. Многих они просто вот как-то возмущают. Ну, как это так? Почему женщина должна быть послушна мужу? Мы же как-то вот во Христе нет ни мужеского, ни женского пола. Мы все равны пред Богом. Ну, почему именно так надо делать? А может, он не прав. И вот все эти наши женские торги порой вот вводят нас в такую, ну, как бы в такое состояние, когда мы в основном только пытаемся это понять мозгами. А когда человек начинает это применять, доверяя Богу, что раз так сказано, значит, вот в этом есть некий смысл, какая-то сила. И потом, ведь в Писании сказано, Бог гордым противится, да, смиренным дает благодать. Когда мы начинаем применять это в своей жизни со смирением, то есть как-то стараться угодить мужу, угодить Богу, мы понимаем, как это для нас самих-то выгодно, как это нас меняет, как это мир в дом, в семью приносит, что дети начинают нам подражать. Если мы друг у друга просим прощения, если мы учимся прощать, а не ходим там неделями, не дуемся в обиде, то и дети наши, глядя на нас, списывают это, они считывают, они же как губка. И потом ты удивляешься, когда ребенок подходит к тебе и говорит: «Ой, мам, прости, пожалуйста, я тебя огорчил», а я у него даже не требовала этого. Когда дети друг у друга просят прощения, когда они вот в этих коммуникациях, им легко, потому что они вот видят родительский пример. Поэтому для меня самое главное – это, ну, как бы не куча знаний в голове, да, а понять, вот это работает или нет. Вот у меня муж такого же плана, человек вот практической веры, так скажем. Сначала испытать нужно на себе, а потом ты уже можешь делиться опытом. Поэтому я вам скажу, что я не знаю, честно говоря, в каком высшем учебном заведении могут преподать то, что можно пережить на опыте, даже изучая Священное Писание. Вот можно какие-то теоретические азы получить, но опыт только на практике.
Ну, получается, чтобы этому следовать, тому, о чем вы говорите, человек изначально должен верить все-таки.
Конечно.
А тогда вопрос, насколько это сработает для человека неверующего, с одной стороны. А другой вопрос, но мы же можем себе вообразить человека неверующего, совестливого, доброго, готов попросить прощения искренне,
конечно,
и не дуться,
да.
Тогда при чем здесь святые отцы, вера в Бога и все остальное?
Я просто отвечала на вопрос, откуда у меня есть какие-то знания.
Да, я понял. Да? А вот теперь следующий вопрос.
На чем базируются какие-то мои там, ну, какая теория, да, на какой теории, на какая база? Я вам скажу, что мой муж воспитан в семье, ну, поначалу неверующих людей. И вот именно патриархальная семья, да, когда жена все-таки прислушивается к тому, что говорит муж, когда нет вот этих конфликтов, когда мама не защищает детей, если папа сказал одно, значит, мама говорит, идите, делайте, что сказал отец. И вот это воспитание вносит некую гармонию. Дети не находятся в раздрае. Вот папа одно сказал, мама другое сказала. И мама опускает авторитет отца просто, когда она начинает говорить, что он не прав, делайте так, как я говорю. Вот, кстати, многие семьи сейчас и дети от этого страдают, потому что нет согласия в семье. Достаточно, если семья, пусть она не воцерковлена, пусть они там далеки еще от этого, но если у них есть согласие, если жена все-таки уважает своего мужа, и это уважение детям передает, если она говорит, что вот все-таки папа знает, что делает. Вот как он сказал, так и делайте. Вот это уже залог семейного благополучия, стабильности, потому что вот в семье моего мужа трое сыновей, которые выросли благочестивыми, и все трое в итоге стали людьми верующими. И родители даже позднее стали верующими, чем эти дети. Но в них было вложено почитание отцу. И мой муж часто говорит, если ребенок почитает отца, то в итоге он будет почитать Бога, потому что, ну, Бог отец.
Как говорит мой духовник, в таких случаях и вот по такому поводу, тот, кто не нашел в детстве в отце Бога, тому потом будет трудно найти в Боге отца.
Да.
А вот все-таки я начал с этой байки про депрессию и уныние. Вот если мы сегодня говорим про обиду, угу, есть разница для вас? Или есть какой-то, может быть, оттенки обиды как ну, христианская категория, как что-то, о чем можно говорить с позиции христианской веры, и обида в психологии, это одно и то же, или это все-таки какие-то разные вещи?
Ну, может быть, немножко разные как бы формулировки, но я скажу вам, что иногда у человека спрашиваешь, он говорит, я не обидчивый, допустим, да, ему говоришь, что нужно простить. Он говорит, ну, я, в принципе, не обидчивый. А что для вас значит обида? Ну вот как вы ее чувствуете, как вы ее переживаете? Допустим, для любого человека понимание обиды – это ну вот как-то горечь, боль, слезы, да, чувство несправедливости по отношению к себе, да. Но если при этом он ничего не испытывает, то ему кажется, что, ну, в принципе-то и прощать нечего. Вот. Другого человека спрашиваешь, вот тебя обидели, какая реакция, да? Если это человек сильной такой натуры, у него гнев это вызывает, или ненависть порой. То есть вот поступок несправедливый, сделанный там против нас, да, то, что мы пережили какую-то несправедливость, у каждого человека в зависимости от типа темперамента, от характера, вызывает определенные какие-то эмоции. И поэтому иногда люди путаются в чувствах. Они думают, если я не плачу, ну, ненавижу, значит, мне нечего прощать, может, отомстить, если получится, да, если я там испытываю такие чувства агрессивные. Но я вам скажу, какие бы чувства вы не испытывали в результате несправедливого к вам отношения, вот эти чувства порождают вот эта несправедливость. Это и есть обида, то есть это есть результат несправедливого отношения к вам. Просто она проявляется по-разному. Где-то пассивно, где-то активно, где-то в уныние депрессию вводит, а где-то в агрессию, ненависть, гнев. И вот как раз святые отцы говорят, что если ты гневаешься на ближнего своего, ненавидишь его, то ты поступаешь как язычник, но прощать должно этому человеку то, что он сделал против тебя. Как избавиться от гнева и ненависти? Простить. Потому что гнев, ненависть разрушает и нашу психику, и душу нашу, и отношения разрушает. И, как правило, в семье также. От любви до ненависти, говорят, один шаг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Триандафилова, преподаватель возрастной психологии и педагогики на Богословском миссионерском факультете Алматинской духовной семинарии, семейный консультант, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Елена Ивановна, вы написали прекрасную книгу «Радость прощения», и, естественно, вопрос по поводу прощения как процесса. Вот все, даже не верующие, но просто хотя бы находящиеся внутри христианской культуры люди, они, в общем-то, в курсе того, что в Евангелии написано. Все так или иначе в какой-то интерпретации слышали слова молитвы «Отче наш» и «Остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим». И, в общем, никто принципиально с этим не спорит. Но при этом периодически возникает все-таки непонимание, в чем же, собственно, проблема прощения, почему простить так тяжело, если, в общем, это такое естественное для человека состояние.
Знаете, хочется ответить словами святителя Феофана Затворника. Он говорит, при том, что люди понимают, что это важно, трудно прощать. Позвольте, просто даже вот процитирую, да, что думаю, он говорит, это от невнимания к цене прощения, потому что у нас из внимания, мы теряем из внимания то, что получаем прощением, а как, когда для нас становится очевиден некий ущерб от обиды. То есть мы циклимся на том, какой нам обидчик нанес ущерб. И мы не видим, что же нам дает прощение. И человек, когда вот заостряет свое внимание на вот этой проблеме, на ущербе, ему трудно простить. Во-первых, потому что он думает, что прощая, он, ну, как бы приносит некую такую, может быть, эмоциональную, да, прибыль, так скажем, обидчику. Ну, он делает ему благо, а сам становится как бы еще в большем убытке. Почему я должен ему прощать, если он и так мне причинил какое-то зло? И от непонимания, что мы через прощение обретаем, люди как бы вот и торгуются. Должен, не должен прощать. Второй момент, когда люди путают прощение и взаимоотношения или общение. Они думают, что если я простил, то я теперь обязан, ну, как бы выстраивать какие-то искусственные отношения с человеком. Ну, предположим, это бывший супруг, который ушел в другую семью, да, или, ну, человек, который поступил несправедливо и уже в вашей жизни как бы не участвует. И человеку кажется, ну, вот он ушел, не участвует, ну, и пусть он там как-то и существует. Зачем мне ему прощать? Но дело в том, что можно жить с этим человеком, который нанес эту боль, продолжать в своей душе, да, то есть не отпустив, мы так и продолжаем жить и существовать с этой болью. И прощая, во-первых, мы избавляемся, отпуская эту боль. Потом гораздо легче восстановиться после того, как ты простишь и отпустишь. Вот. И совсем не обязательно выстраивать с человеком искусственные отношения. Это две разные плоскости. То есть прощение – это духовное делание, а отношения – это социальный аспект. Да? То есть не нужно этих вещей путать. Другое дело, конечно, если это близкие люди, дети, там, родители и так далее. Но я вам скажу, что прощение, вот истинное искреннее прощение, оно мотивирует потом однозначно к совсем другим отношениям, потому что, ну, так скажем, душа человека исцеляется, мы получаем новый ресурс к новым отношениям. Это уже будет каким-то таким вот легким образом восстановлено. И третий момент, люди путаются в том, что они думают, что прощать нужно людей. Они как бы вот соединяют соделанный грех с человеком. Вот если я его ненавижу, обижаюсь на него, почему я его должен прощать? А потом с ним еще обниматься и как-то его там стараться с праздниками поздравлять. Ну, такой христианский как бы подход, да? Вот вся эта мешанина, она и мешает человеку принять правильное решение. На самом деле прощать нужно поступок, который человек совершил против тебя, тем самым отпуская его. И прощать нужно молитвенно, естественно. То есть я могу сформулировать, да, короткую формулировку вам, сказать, что же такое прощение.
Так.
Ну, немножко от противного, да. Прощение – это не какое-то чувственное переживание, абстрактное. Вот люди думают, если я не переживаю, не плачу, значит, мне прощать нечего. Или если я больно, остро переживаю, значит, я еще не готова прощать. А потом спрашивают человека, а как вот ты простил? Ну, не знаю, наверное, уже как-то простил, раз уже не болит. И вот как-то непонятно вообще сам этот процесс. И если вот так сформулировать коротко, то будет звучать так. Прощение – это принятое решение, исполненное молитвенно. То есть это, по сути, молитвенное делание, не что иное. Не какое-то чувственное переживание или забвение, когда ты уже не вспоминаешь, стараешься не вспоминать этого всего. А вот это как раз-таки некое упражнение.
Вот молиться об этом человеке, который тебя обидел, вы имеете в виду?
Ну, в Евангелии сказано, да? Молитесь за обижающих вас, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас. То есть побеждайте зло добром. И вот исходя из этой рекомендации, можно немножечко пояснить, что значит молиться за обижающих вас. В Евангелии от Марка, в 11 главе, где Господь Иисус Христос ученикам своим говорит о молитве, как вот молиться с верою, там есть коротенькое пояснение. «И когда стоите на молитве, прощайте». Вот это единственное условие такое сказанное, когда стоите на молитве, прощайте. То есть прощать нужно, стоя на молитве, обращаясь к Богу, не к обидчику, как некоторые путают молитвенное дело с некоторой такой психологической практикой, да, вот обращаясь к обидчику, как-то я сейчас представлю и прощу. Нет, это не принесет такого результата, потому что вот за прощением, если нам Господь это заповедует делать, он сам и стоит. То есть это духовный мир. То есть когда мы это делаем, мы как бы отпускаем пред Богом, пред ангелами, пред духовным миром человеку этот поступок.
Ну, хотелось бы тут немножечко детализировать. Разговор ведь идет не только о людях церковных, которым известна словесная молитва, да? Вы имеете в виду молитву как некое явление, не обязательно вербальное. То есть это некое внутреннее делание перед глазами Бога, то есть как человек это ощущает. То есть
да.
В процессе того, что он с собой делает в этот период, он чувствует себя как бы вот постоянно под наблюдением Божьим. И перед глазами Божьими он производит с собой некие внутренние метаморфозы, которые мы могли бы так условно назвать молитвой. Или я что-то не понимаю?
Я сейчас скажу очень просто. На примере, да? Вот я сказала, что прощение — это принятое решение, исполненное молитвенно. Да? Мы сначала должны принять решение, что мне это вредит. Моя обида разрушает меня. Она вредит моим детям, например, если я обижаюсь на их отца. Если я постоянно из-за этой обиды негативно о нем отзываюсь. Моя обида, она все время вгоняет меня в депрессию. То есть это, по сути дела, от этого страдаю я сама. Значит, я должна от этого избавиться. Я хочу простить. Принятое решение, да? А как это исполнить? Это нужно просто взять и обратиться вот так в простоте от всего сердца к Богу. Господи, я прощаю своему мужу вот эту агрессию. Или я прощаю ему невнимательность, я прощаю ему там вот эту ссору, или унижение, или оскорбление, или что бы там ни было. Вот, я прощаю и отпускаю ему, и ты прости меня, Господи. То есть прощайте и прощены будете. Когда мы так в простоте вот это делаем, ну, получаются просто потрясающие результаты.
Вы говорите о том, что происходит в режиме нон-стоп. То есть это вот некие ситуации, которые возникают в жизни постоянно, на каждом шагу, и также вот в постоянном режиме разрешаются. Если взять более глобальные испытания в человеческой судьбе, если происходит некий разрыв с очень близкими людьми или происходит предательство очень близкого человека, это невозможно решить вот на уровне единовременного акта или одной какой-то молитвы. Это длительный процесс внутренней работы. Простить в такой ситуации, на это иногда уходят месяцы, а то и годы. Но человек никогда не простит, если он не будет работать над этим. Я вот что имела в виду. То есть молитва – это не только то, что ты произнес какие-то слова и упомянул этого человека в этих словах. Это что-то, что ты делаешь ради Бога и ради собственной души внутри себя довольно долго и иногда достаточно болезненно.
Ну, вы знаете, наверное, долго и достаточно болезненно, потому что мы очень часто надеемся на себя, и мы ориентируемся опять-таки на чувства. Вот первый шаг для того, чтобы понять, что все-таки с молитвой и с Богом это сделать гораздо легче, это как раз-таки обратиться к Богу вот с, именно вот, вот такими простыми словами. Я вам приведу пример. Я понимаю, что это труд над собой, я понимаю, что человек должен осознать, во-первых, что это ему самому необходимо. Ну, вот такой простой пример, да, первых серьезных отношений. У молодых людей часто это бывает. Ну, предположим, парень предал девушку, вот на пороге уже ЗАГСа. Они собирались пожениться, и вдруг оказалось, что, ну, он передумал, он там кого-то встретил, и все, все распалось. Вот ко мне таких девушек приходило много. И в результате такого предательства, естественно, у многих девушек складывается некий стереотип, что мужчины все такие, что им нельзя доверять. И вот они говорят, с кем бы я ни начинала отношения, мне кажется, что они тем же самым закончатся. Особенно, когда речь идет о серьезных уже дальше каких-то решениях, да, мне даже слово ЗАГС там, или там, свадьба, да, произносить страшно, потому что уже ассоциация некая сформировалась, что потом дальше будет плохо. Так вот, именно обида и, так скажем, вот этот наш ракурс искажает. Мы смотрим уже на каждого человека противоположного пола через призму вот этой пережитой боли. И когда человеку объясняешь, что только простив, ты сможешь получить вот, вот этот шанс начать с чистого листа, и даже отношения, которые формируются, будут изменены, только вот таким путем можно как бы вот получить вот это внутреннее глубокое исцеление. Потому что как-то вот Божья благодать, она меняет сердца после того, как человек хочет простить. И вот когда девушки из послушания, так скажем, ну, я им просто говорю, как вот эксперимент сделать, обратитесь к Богу, как вы хотите, и простите вот то, что человек сделал по отношению к вам. И вы знаете, потом я только получаю всегда такие положительные отзывы. На самом деле, как это важно, не просто самой пытаться переосмыслить, пережить или как-то это отпустить, или ждать, пока время там тебя исцелит. Это гораздо сложнее. Когда ты делаешь вот этот первый шаг, Бог идет навстречу, Он помогает, Он исцеляет наши души. Это на самом деле так. Я могу сказать из 10-летнего опыта, что это работает, потому что, ну, раз это заповедь, прощайте, прощены будете, значит, за этим что-то стоит. Потому что, ну, вы сами сказали о молитве «Отче наш», да, если это самая главная такая молитва, которую знают многие, и именно в ней говорится о прощении, значит, в этом и есть ключ.
Елена Триандафилова, преподаватель возрастной психологии и педагогики Богословского миссионерского факультета Алматинской духовной семинарии, семейный консультант, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».